Виктория Стрельцова. Ее Величество Ведьма. Пролог. «Ты прекрасна», — услышала я за спиной дрожащий от волнения голос матери, уже успевшей пустить слезу. Ее отражение в напольном зеркале в белоснежной раме вздрогнуло и промокнуло глаза кружевным платком. «Мама, прекрати!» — взмолилась я, не желая видеть ее слезы. «Это свадьба, а не похороны». «Да, конечно», — сказала она, пытаясь успокоиться. «Ты у меня такая красавица!» Улыбка озарила ее лицо, испещренное мелкой сеткой морщин. «Раньше я их не замечала. Моя королева!» «Мама!» Я отвернулась от зеркала и заключила ее в крепкие объятия. «Я буду скучать!» «Я тоже, дочка!» Прошептала она, тихонько всхлипнув. «Сразу после свадьбы нас с Антоном ждет перелет на Родос. Весь медовый месяц мы проведем там, нежась на солнышке и изучая древние руины, сохранившиеся еще со времен крестовых походов. «Пора!» — шепнула Лиза, которой сегодня была отведена роль одной из подружек невесты. «Всего их у меня было три. Я бросила беглый взгляд на свое отражение. Вроде бы все идеально. Платье мечты, завидный жених и приближающийся отдых за границей. Вот только почему сердцу неспокойно? Оно бьется так быстро, будто вот-вот выпрыгнет из груди». «Диана, все в порядке?» — спросила Юля, с беспокойством глядя на мое побледневшее лицо. «Может, воды?» Я отрицательно мотнула головой. «Немного волнуюсь», — сказала я, пытаясь унять легкое головокружение. «Еще немного, и мы ее потеряем», — рассмеялась Аня, придерживая длинный шлейф моего платья. «Не говори ерунды», — ответила я, направляясь к выходу. «Я ведь всего лишь выхожу замуж, а не отправляюсь на тот свет. Вы от меня так просто не отделаетесь, девочки», — добавила я, шествуя мимо них с гордо поднятой головой. Нервно теребя букет из белых кал, я ждала, когда высокие створчатые двери передо мной отворятся. В голову лезли дурные мысли, а сердце по-прежнему отбивало чечетку. «На похороны! Каллы — символ траура!» — печальным голосом сказала пожилая женщина-флорист, что вручила мне букет. «Мои соболезнования! И почему я именно сейчас об этом вспомнила? Это пережиток прошлого, не более того!» Наконец заиграла музыка. Настал мой час. Я медленно шла по узкому коридору, образованному улыбающимися гостями. Разве мы их всех пригласили? Кто эта женщина в темно-фиолетовом платье с тоской в глазах? Быть может, это двоюродная тетя Антона? Не припомню, чтобы он мне о ней говорил. На ее лице печать скорби, будто она пришла на похороны, а не на свадьбу. Под аркой, украшенной белыми искусственными цветами, стоял мой будущий супруг. Разве мы заказали не живые? Антон улыбался и выглядел довольно уверенным. Но я могла бы поклясться, что волновался он не меньше моего. На секунду мне захотелось забыть обо всем и броситься к нему, чтобы ощутить на себе тепло его рук. Сейчас оно мне было жизненно необходимо. Каждый удар моего сердца эхом отдавался в голове. Новый приступ головокружения наступил так внезапно, что я слегка пошатнулась. Дышать стало трудно. Неужели они не проветрили помещение? Учащенное сердцебиение сменилось пронзительной болью. Грудную клетку будто сжали в тиски. Очертания предметов стали расплывчатыми. Я попыталась взять себя в руки, но вместо того, чтобы продолжить свой путь к алтарю, рухнула на пол бесчувственной куклой. Сознание медленно покидало меня. «Диана, дочка!» Сквозь пелену слышала я голос матери, склонившейся надо мной. «Отойдите! Ей нужен воздух!» «Врача!» Последовал за этим низкий мужской голос. Это было последнее, что я слышала, прежде чем провалиться в черную бездну. Глава первая. Диана. Из небытия меня вырвали мужские крики. Сознание постепенно возвращалось ко мне, а вместе с ним и жуткое головокружение. Я попыталась пошевелить рукой, но та отказывалась меня слушаться. Приоткрыв веки, я встретилась с хмурым взглядом незнакомого мужчины, который был направлен на меня из-под густых лохматых бровей. Что-то не припомню я его среди числа наших гостей. Да и судя по его костюму, дресс-кодом он решил пренебречь. На незнакомце были черные штаны, заправленные в голенище сапог, что доходили ему почти до колен. Все носки обуви были перепачканы свежей грязью. Я поморщилась. Собираясь на свадьбу, мог бы хоть привести в порядок свои старомодные ботинки. Светлая рубаха-туника была подпоясана кожаным ремнем в два оборота, на котором с левой стороны висел удлиненный кинжал, спрятанный в ножнах. Интересно, зачем ему понадобилось брать с собой на празднование бутафорское оружие? Неужели Антон не предупредил, что у нас классическая свадьба в европейском стиле, а не костюмированная вечеринка? «Как тебе удалось пробраться сюда, Дейре?» — спросил он, ткнув меня в бок носком своего сапога. Я округлила глаза. Такой наглости я от этого мужлана не ожидала. Он же мне все платье перепачкает. Я приподняла голову, чтобы рассмотреть урон, нанесенный моему наряду, который, между прочим, стоил целое состояние. К моему удивлению, никакого свадебного платья на мне не оказалось. Скажу больше, на мне вообще ничего не было. Я лежала полностью раздетая в грязи. Мою наготу прикрывал лишь потертый плащ, которым, видимо, кто-то из мужчин меня любезно накрыл. Липкий страх постепенно овладевал мною. Что, черт возьми, произошло? Помню лишь, как шла к алтарю. Боль в груди, головокружение, а дальше темнота. «Где я?» — спросила у мужчины, пытаясь приподняться на локтях из грязного месива. Но мой мучитель не дал мне этого сделать. Его сапог опустился на мое плечо, заставив скорчиться от боли. «Вопросы здесь задаю я, Дейра», — сказал он, смачно плюнув в сторону. «Вы меня с кем-то путаете», — залепетала я. «Я вовсе не Дейра. Меня же наверняка уже потеряли», — добавила я, вспомнив про церемонию. «Вы слышали?» — обратился он к своим товарищам, которых было около дюжины. «Потеряли ее». Среди собравшихся людей прошла волна смеха. Кто-то усмехался, кто-то предосудительно качал головой. Я поежилась от столь пристального внимания противоположного пола. Мужчины окружили меня. Видимо, опасались, что я решу податься в бега. Вряд ли в таком-то наряде. Далеко мне все равно не убежать. «Неужто ты, Дейра, рассчитывала вернуться живой?» Услышала я за спиной голос, обладатель которого открыто насмехался надо мной. «Жаль!» — протянул кто-то в толпе. «Такое добро пропадает!» Я почувствовала прикосновение грубой мозолистой руки к своему плечу. Резко дернулась, чтобы скинуть ее с себя. Конечность вызывала у меня отвращение. «Мой жених так просто этого не оставит!» С ненавистью крикнула я, глядя в глаза мужчине с широкими бровями. Он выглядел старше остальных и наверняка был здесь главным. «Он найдет вас! Каждого!» Добавила я, обернувшись к тем, кто толпился у меня за спиной. Мужчин вокруг меня становилось все больше. Видимо, не каждый день они видели обнаженную девушку, сидящую в луже. «Довольно!» Прервал общий гул обладатель перепачканных сапог, подтверждая мои предположения о его авторитете среди всех собравшихся. «В темницу ее!» Я округлила глаза от нахлынувшего ужаса. Подступили соленые слезы, сдержать которые я была не в силах. «Нет, не надо в темницу!» — закричала я, пытаясь сбросить со своего тела сильные мужские руки, которые, подняв меня с земли, поволокли в неизвестном направлении. «Не переживай, Дейра!» — обратился ко мне тот мужчина, которого я мысленно успела прозвать главарем. «Это ненадолго. Уже завтра ты лишишься головы во славу короля». «Во славу короля! Во славу короля!» — торили ему все собравшиеся. «Но ведь я ничего не сделала!» — попыталась я перекричать всеобщее ликование. Все было тщетно. Меня никто не хотел слушать. Эти сумасшедшие фанатики действительно были готовы меня убить в угоду своему королю. «Я сама!» — громко крикнула, вырвав из цепких лап правую руку. Наверняка завтра проснусь вся в синяках. Подобрав с земли перепачканный грязью плащ, я прикрыла свою наготу. «Отведите меня к королю!» — сказала я, пытаясь вложить в эти четыре слова максимум уверенности и решительности. «Еще чего!» — рассмеялся мужчина за моей спиной, толкнув вперед. Я едва устояла на ногах. «У короля и без того хлопот хватает. Ну же, шевелись!» — прикрикнул он, снова поторопив меня тяжелой рукой, опустившейся на лопатку. Невольно всхлипнув, я босиком поплелась по сырой земле, не замечая ничего вокруг. Темница, в которой меня заперли, находилась глубоко под землей. Скорее всего, в подземельях замка того самого короля. Здесь было темно, холодно и сыро. Затхлый тяжелый воздух был пропитан запахами пота и крови. На губах осел привкус страха. Словно слепой котенок, я медленно передвигалась в кромешной тьме, ощупывая руками стену по периметру. Ровная, гладкая поверхность скользила под пальцами, убивая тем самым надежду на скорое освобождение. Должен же быть какой-то выход. Разве вот так просто в 21 веке человек может лишиться головы? Когда глаза немного привыкли к полумраку, я смогла разглядеть в углу небольшой настил из сухой травы. От усталости я опустилась на него, но тут же была вынуждена подняться. Подпочвенные воды пропитали насквозь некогда сухую солому, превратив ее в гниющую, вечно сырую подстилку для заключенных. Выбрав более-менее сухое место, я расстелила плащ, который, к счастью, у меня не отняли, и села на него, обхватив колени дрожащими руками.